Здравствуйте, дорогие телезрители. Говорят, что уже весна наступила. Скоро Пасха, самый большой радостный христианский праздник. А сейчас весь христианский мир по-разному готовится к светлому Христову воскресению. Православные постятся, великий 40-дневный пост, предваряющий еще более строгие дни Страстной недели. Страстная неделя, седмица, как вы знаете, посвящена особым воспоминаниям и переживаниям последних дней и часов жизни на земле Иисуса Христа, Его последним словам, последней вечере, молитве в Гефсиманском саду, аресту, судам первосвященников и Пилата, бичеванию, распятию и смерти на кресте. Страстная неделя очень важна. Справедливо говорят, нет Пасхи без Страстной Пятницы. Невозможно ощутить полноту радости воскресения Христа, если ты мысленно не стоял у Его креста и не участвовал в траурном похоронном шествии. Снявши тело Иисуса с креста, Его похоронили в пещере, а вход привалили громадным камнем. Умерший был обвит длинным льняным полотенцем, плащаницей. И вот это полотно совершенно невероятным образом сохранилось и по сей день привлекает благоговейное внимание как верующих, так и неверующих. Плащаницу эту называют Туринской, по имени итальянского города Турин, в котором это полотно хранилось многие столетия. Самое удивительное – это то, что на этом полотне от соприкосновения с телом происходила какая-то химическая реакция, и на полотне образовалось изображение покойного. Вот об этом давайте и поговорим сегодня и на предстоящей неделе. Погребение Иисуса было спешным. Наступала еврейская Пасха, и нужно было срочно, в пятницу, до захода солнца, похоронить умершего. Гробов в нашем представлении, как ящиков, тогда не было. Тело просто заворачивали полотном. Но местом захоронения была не просто вырытая яма, а пещера, в которую, в общем, в любое время можно было входить. Вход не засыпался, приваливался плоским увесистым камнем. Правда, отвалить его было не так просто. Нужно было напрячься нескольким дюжим мужикам. И вот это сохранившееся с тех времен полотно плащаницы, в котором было завернуто тело Христа, очень о многом нам говорит.
В середине XIV века в имении Лири, неподалеку от Парижа, впервые на Западе была обнародована священная реликвия, ставшая одной из главных святынь христианского мира. Ее владелец, рыцарь де Шарни, объявил собравшимся, что перед ними плащаница, в которой было погребено тело распятого Иисуса Христа. Спустя 100 лет пелена была куплена влиятельным европейским семейством герцогов Савойских, которые в 1578 году перенесли ее в Турин. 25 мая 1898 года священное полотно впервые сфотографировал адвокат Секунда Пиа, обнаруживший при обработке снимка, что на стеклянном негативе проявился четкий лик. В научном мире родилось понятие, не утратившее своей актуальности до сих пор – загадка Туринской плащаницы. Сколько лет этой таинственной материи? Где она была до появления в средневековой Франции? Как ткань превратилась в фотографию? И, наконец, кто на ней? Как говорят ученые, надо просто уметь слушать. Тогда на многие вопросы плащаница ответит сама.
В Евангелии говорится, что в то пасхальное утро, когда Иоанн с Петром вошли в усыпальницу, где должно было быть тело Иисуса, они увидели только погребальные пелены и плат, аккуратно свитые, лежавшие отдельно на другом месте. И тогда, пишет Иоанн, он увидел их и уверовал. Увидел и уверовал. Давайте поговорим об этом. Я думаю, это очень важно. Я не знаю, как это действует, но это действует изнутри человека, и апостол специально заостряет на этом внимание. Значит ли это, что Иоанн раньше был неверующим? Нет. Но он смог еще глубже узнать учителя и поверить в его воскресение. Я спрашиваю, не может ли с нами, смотрящими на плащаницу Христа, хранящуюся в Турине, произойти то же самое 2000 лет спустя?
Эта ткань в течение многих столетий почиталась, кочевала, перевозилась из города в город, захватывалась, терялась, вновь обреталась. К ней привыкли, как к одной из таких святынь. Ну, знаете, как в одном храме есть, скажем, гвоздь, которым был прибит Христос, а в другом храме частица дерева, на котором он был распят. Если собрать со всех храмов эти частицы древа крестного, ну и в ковчег, конечно, не построить, но а на катер среднего водоизмещения, я так думаю, дерева хватит. И гвоздей 80 килограммов соберется. Ну и среди таких раритетов в одном храме была еще и эта погребальная пелена. И к ней действительно относились кто как. Кто в душевной простоте, с полным доверием, а кто и с нескрываемым скепсисом. Но 100 лет назад это полотно неожиданно стало центром внимания. Однажды один из фотографов решил сделать фотоснимок с туринской плащаницы. И вот когда он, принеся фотопластинки домой, начал их проявлять, то он был поражен. Потому что в ту минуту, когда он начал проявлять негатив, вдруг из ванночки, из проявителя на него взглянул лик Христа. Понимаете, на фотографии должен был быть негатив, оказалось позитивное изображение. То есть черты его лица на этой ткани отпечатались так, что там, где у человека обычно максимально освещенный участок кожи, на плащанице оказалось максимально темное. И наоборот, те части, которые обычно затенены у человека, на плащанице оказались светлыми.
Ну, знаете о том, что уже абсолютно, так сказать, вот факт появления этого образа, он был обнаружен после того, когда была изобретена фотография, и вот этот негатив, негативное изображение человека, оно уже в позитивном виде было на фотопленке зафиксировано.
Почему так? Ткань-то ведь она светлая, в общем, белая, но там, где она касалась лица Христа, она обгорела. То есть, скажем, в глазных впадинах, там, где ткань тела не касалась, она осталась своего естественного цвета. Так вот, со времен этой фотографии туринской плащаницы, ей уже больше 100 лет, эти годы были заполнены очень интенсивными научными изучениями этой тайны. Почему? Откуда? Как? На ткани, несомненно, древнего происхождения, никак не позже 14 века, то есть за много веков до изобретения фотографии, почему вдруг такое изображение? Исследователи были очень серьезны, в частности, специалисты из НАСА, Управления космонавтики из Массачусетского технологического университета, тоже такой всемирно известный центр технологий. И результаты этих исследований еще более были поразительны. В конце концов, оказалось, что Туринская плащаница – это 5-е Евангелие, которое рассказывает нам, даже, может быть, гораздо подробнее, чем те Евангелия, которые мы видим в Библии. Историю страданий Христа.
Основатель Американского научного центра по изучению Туринской плащаницы, доктор физики Джон Джексон. Специалист по спутниковой съемке и лазерному оружию, профессор Академии ВВС США и Университета в Колорадо-Спрингс, он организовал группу ученых из военных и гражданских лабораторий Европы и Америки, и, несмотря на древность христианской святыни, в октябре 1978 года сумел получить разрешение на ее прямые научные исследования.
Нас было около 30 человек. И в течение 5 суток мы 24 часа в день без остановки изучали полотно. Единственное условие, которое мы должны были соблюсти при сборе данных, это чтобы ни одна ниточка ткани не была повреждена. У нас были мощные спектрометры, инфракрасная и ультрафиолетовая аппаратура, научная фототехника, бинокулярный микроскоп, радиорентген, специально сконструированные приборы для химического анализа крови, волокон, протеинов и для медицинских изысканий. Кому-то удавалось поспать по 2-3 часа в сутки, а были и такие, кто выдерживал все 120 часов. В итоге мы сразу получили два важнейших результата. Первое. Отпечаток человека – это не рисунок художника. Мы не нашли никаких органических, минеральных или химических веществ, которые могли бы входить в состав красителей. Образ на плащанице – это результат дегидратации льняной ткани, то есть ожог. Второе. Кровь на полотне – настоящая человеческая кровь. Причем она попала на ткань до того, как на ней возникло изображение.
На Туринской плащанице имеется адекватная информация, которая анатомически точна. Доказано, что человек, завернутый в эту ткань, был подвергнут истязанию бичеванием, был распят и скончался от сердечно-легочной недостаточности, типичной для казни распятием. Не возникает никаких проблем в постановке диагноза. Патологические и физиологические особенности не вызывают вопросов и содержат медицинские знания, неизвестные 150 лет назад. Из заключения патолога-анатомов. Медицинский ежегодный вестник за 1981 год.
Я думаю, это очень важная причина, позволяющая думать, что мы действительно имеем дело с плащаницей, в которой был погребен Иисус Христос. И это предположение основано на научной информации, которой мы располагаем на сегодняшний день. И если мы правы, если мы принимаем идею, что перед нами погребальные пелены Христа, то тогда мы должны рассматривать плащаницу как археологический объект, с которого началось христианство, поскольку христианство началось в гробнице Христа.
Анализ волокон ткани показал, что они совпадают с хлопчатником, который культивировался в Иудее в те годы, когда там жил Христос. Тип плетения древний, не использовавшийся позднее 276 года новой эры. Исследование пыльцевых клеток, найденных на поверхности плащаницы и смешанных с кровью частиц почвы, обнаруженных в области стоп, колен и носа, также позволяют локализовать ее происхождение районом Иерусалима. Следы от шипов тернового венца. Ребро, пронзенное римским копьем уже после наступления смерти. Следы благовоний, смирны и алоэ, необходимых при иудейском погребении и упоминаемых в Евангелии. И другие уникальные детали полностью соответствуют тем, что описаны в Новом Завете.
Коль мы размышляем о Туринской плащанице, надо немного сказать о тех публикациях, которые не очень давно прошли в прессе. Злорадно сообщаю, что, дескать, учеными доказано, что Туринская плащаница – это всего лишь более поздняя подделка. Поздняя, в смысле, XIII век. Так вот, что же выяснили эти исследования, которые проводились, скажем, где-то в 89 году? Это были исследования вплоть до радиоуглеродного анализа. Когда берется ткань, вообще предмет органического происхождения, так скажем, поскольку ткань, вот эта плащаница сплетена из льна, прежде всего, лен, ее основа, то это органическая ткань, органическое вещество. И вот радиоуглеродный анализ строится на чем? Пока эта ткань, это растение, еще живое, в нем есть совершенно определенное соотношение нормального углерода и изотопа. А вот когда растение сорвано и умирает, то это соотношение начинает разрушаться. И вот зная, каково соотношение углерода и изотопа в сегодняшней ткани, зная скорость этого процесса, зная изначальное соотношение, можно установить, сколько времени длится этот процесс нарушения натуральной естественной пропорции. И вот изучавшие изотоп туринской плащаницы пришли к выводу, для того, чтобы от нормального, от живого уровня эта пропорция пришла в современный, нужно было порядка 700 лет. То есть это 13 век, а не 2000 лет, не первый век.
Всем известно, что в 1988 году вот тремя ведущими мировыми лабораториями, Аризонским университетом, Оксфордским университетом, вот, а также Федеральным политехническим институтом в Швейцарии было проведено исследование возраста туринской плащаницы методом радиоуглеродного анализа. Был вырезан небольшой кусочек, который был разделен на три части, и каждая часть передана в вышеуказанные институты, и проводилось уже исследование с помощью самых современных методов, которые используются научным содружеством. При этом получили ошеломляющий результат. Оказалось, что плащаница, вот по результатам этих институтов, вот ее возраст относится к XIV веку. А именно возраст от 650 до 750 лет.
Но, однако, этот вывод, хотя он и был с радостью пересказан всеми газетами, далеко не так очевиден, как кажется. Во-первых, на самом деле, любой серьезный историк и биолог нам скажет, что метод изотопного анализа может делать ошибки действительно в тысячелетия. Во-первых, этот метод пригоден только для изучения систем, которые были закрыты, изолированы от окружающей среды. А туринская плащаница таковой отнюдь не было. Люди постоянно, поскольку относились к ней как к иконе, прикладывались к ней, целовали ее. Совершенно естественно, потому что, скажем, и капельки слюны, и отслоившиеся эпидермы губ, отпечатки пальцев – все это оставалось на ткани в течение столетий. Естественно, омолаживало ее, то есть кусочки новой, более свежей органики постоянно в нее проникали. Но это с одной стороны. С другой, эта плащаница находилась в храме, в котором совершаются богослужения. В частности, используются восковые свечи, ладан. То есть, опять же, используются некоторые органические вещества, которые насыщают собой воздух. И этот воздух также вновь и вновь пропитывает плащаницу и даже приносит с собой пыльцу, которая находится в воздухе и так далее. Это тоже омолаживает ткань. В-третьих, эта ткань несколько раз горела. Она хранилась в ковчеге, этот деревянный ковчежец, в котором она была, несколько раз загорался, когда храм, скажем, горел и так далее. И естественно, тогда эта плащаница пропитывалась вся только что возникшим дымом, золой, сажей. Это тоже омолаживало. И, наконец, из летописи все мы знаем, что после одного из таких пожаров, когда очищали ткань от всяких вот таких наслоений, сажи и тому подобное, монахи прокипятили ее в растительном масле. Это опять означает очень свежую органику. Она пронизала все поры этой ткани. Вот все эти вещи тоже надо было учесть и сделать на них поправку.
В 2000 году по инициативе Российского центра плащаницы институт приступил к серии экспериментов, связанных с проблемой возраста туринского полотна и его определения радиоуглеродным анализом.
Сегодняшние методы позволяют действительно давать достоверные и точные результаты. Но при этом, когда исследуется какой-то конкретный, очень и очень старый возрастной объект, необходимо и это вот практически нами подтверждено, учитывать скрупулезно, учитывать все обстоятельства, при которых, так сказать, вся вот история этого предмета дошла до наших дней. Ну и для того, чтобы решить эту задачу или подойти к ее решению, была проведена очень большая работа по изучению истории этого объекта.
Когда ученые ФСБ приступили к расследованию, кризис в синденологии, научном направлении, изучающем плащаницу, насчитывал уже 12 лет. Изотопные данные 1988 года практически совпадали с первым официальным документом, фиксирующим появление Туринского полотна во Франции в июне 1353 года. Но при этом они входили в противоречие с результатами остальных исследований, в том числе с описаниями, иконами, фресками и книжными миниатюрами XI-XII веков, созданными людьми, несомненно видевшими плащаницу в Софийском соборе до взятия крестоносцами Константинополя в апреле 1204 года. Характерная особенность некоторых из этих изображений – четырехпалые руки Христа. Их можно было только скопировать. Знание о том, что гвоздь, пробивший медианный нерв, вызвал втягивание большого пальца в ладонь, пришли только в конце 20 века.
Целью нашего исследования было, не была ли допущена ошибка. Дело в том, что в 1532 году плащаница была подвергнута очень сильному термическому воздействию в результате пожара. Причем края ткани обуглились и могли произойти в структуре ткани какие-то изменения. Есть исторически подтвержденные факты о том, что плащаница после вот этого пожара, она подвергалась реставрации. То есть ее пытались отмыть. Ну и в качестве вот этого моющего средства в те времена, как правило, применялось растительное масло. Далее, исторически зафиксирован факт, что в 1508 году плащаница подвергалась кипячению в льняном масле. Вот таким образом была выдвинута гипотеза или предпосылка о том, что внесение углерода из масла, в котором производилось кипячение и отмывание этой плащаницы, могло повлиять на результат восстановление его возраста. И вот мы брали льняную ткань, подвергали воздействию льняного масла и смотрели, каким образом вот это влияет на результат радиоуглеродного анализа. Вот. И экспериментальным путем в конечном итоге удалось доказать, что да, действительно, вот эти процедуры могли омолодить ткань. И вполне вероятно, вот это омоложение могло составить там, 1300 лет.
Дело в том, что Туринская плащаница, во-первых, вещь совершенно загадочная по своему происхождению. Изображение не нарисовано, изображение не выдавлено, не напечатано. Верхние волокна ткани, те, которые составляют рисунок, они обуглены. Там произошло обезвоживание. В некотором смысле они просто сгорели. Сгорели от соприкосновения с невероятной энергией, к которая воздействовала на ткань ничтожную долю секунды. Потому что если бы она действовала чуть-чуть дольше, то сгорела бы просто вообще вся ткань. Некоторые ученые предполагают некий микроядерный взрыв. С другой стороны, древние летописи говорят о том, что Туринская плащаница раньше светилась. Византийские хроники достаточно ясно об этом говорят. Далее, если мы сегодня плащаницу сфотографируем с помощью фотографической техники XIX века, или, по крайней мере, техники с аналогичной разрешающей способностью, то у нас получится изображение хуже, чем то, которое получилось у фотографов начала XX века. То есть изображение на плащанице постепенно гаснет, исчезает. Если современный человек невооруженным глазом посмотрит на Туринскую плащаницу, он там ничего не увидит, там почти уже ничего не осталось. Только в инфракрасном диапазоне это будет заметно. Ну, у древних людей, конечно, такого света не было, и тем не менее копии Туринской плащаницы нам хорошо известны. И после XIV века, и даже раньше. Например, с помощью компьютера установлена идентичность изображения Спаса Нерукотворного, который хранится в Третьяковской галерее византийской иконы XII века, самой знаменитой, пожалуй, из древнерусских икон, квадратная, достаточно небольшая. Изображен Спас Нерукотворный, голова Христа с поразительными глазами, удивительным ликом. По сути, эта икона была даже как бы гербом Древней Руси. Так вот, слишком многое свидетельствует о том, что эта плащаница существовала до XIII века. Слишком много исторических свидетельств, слишком много свидетельств из истории искусства и слишком много, собственно, научных свидетельств. Вплоть до того, что на плащанице есть монеты, которые использовались только при императоре Тиберии во времена Понтия Пилата. Они использовались очень недолго, буквально лет 5, а потом вышли из употребления навсегда. И когда начали исследовать Туринскую плащаницу, то обнаружили отпечатки этих монет. Нумизматы начали искать, и действительно несколько монет таких обнаружили. Но эти монеты никогда не были описаны раньше в тех подробностях, которые были на этой плащанице. Есть много и других интересных и важных аргументов в пользу подлинности Туринской плащаницы, о которых мы еще с вами при случае поговорим. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго.